Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Президент Афганистана Хамид Карзай провел переговоры в Кремле. Может ли ударить по деловой репутации западных компаний сотрудничество с Роснефтью? Сразу в нескольких российских городах началась трехдневная голодовка с требованием обеспечить достаточное количество мест в детских садах. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Так, президент Афганистана Хамид Карзай прибыл в Россию с официальным визитом. На переговорах в Москве он обсудил с российским руководством сотрудничество в экономической и других сферах. Наибольший интерес вызывает у наблюдателей вопросы поставок вооружений, топлива, а также борьба с наркотрафиком. Эксперты по большей части положительно оценивают развитие сотрудничества России и Афганистана в этих областях. Тему продолжит Валентин Барышников.
По итогам встречи в Москве президентов России и Афганистана Дмитрия Медведева и Хамида Карзая подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. В совместном заявлении лидеры двух стран назвали приоритетной задачей борьбу с наркопреступностью. На пресс-конференции после переговоров Медведев заявил:
этот первый официальный визит президента Афганистана в нашу страну должен открыть новую страницу в наших отношениях. Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан в качестве независимого, процветающего государства с эффективными государственными институтами, которые способны самостоятельно обеспечить развитие Афганистана на десятилетия вперед. У России есть здесь свое место, мы помогаем в транзите соответствующих грузов и намерены и дальше придерживаться всех наших обязательств, связанных с поддержкой Афганистана.
Карзай, в свою очередь, сказал:
с 2002 года наши отношения стабильно укреплялись и улучшались, в первую очередь из-за того, что Россия, как и остальной мир, разделяла тревоги и опасности в Афганистане и Пакистане, в регионе в целом.
О военно-техническом сотрудничестве России и Афганистана накануне визита Карзая в Москву рассказал ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Мы поставляем в Афганистан, по крайней мере, поставляли стрелковое оружие, артиллерийское вооружение, даже танки для Северного альянса, который помогал Соединенным Штатам и странам НАТО свергать власть талибанов. Я думаю, что на встрече с Карзаем зайдет речь о поставках вертолетов Ми-17 в Афганистан. Эти вертолеты универсальные, они могут использоваться как гражданские, могут использоваться как военные, если на них установить пулеметы и подвесить под ним неуправляемое ракетное вооружение. В Афганистане хорошо знают эти вертолеты, могут ими владеть в совершенстве. У них есть подготовленные летчики для этого. Вопрос только в том, кто будет платить за поставки этих вертолетов. Россия уже поставила несколько вертолетов бесплатно Афганистану, но за остальные кто-то должен заплатить. Об этом шла речь на Лиссабонском саммите Россия и НАТО. И НАТО собирается за это заплатить, но пока денег нет, поэтому контракт фактически завис. Россия готова оказывать помощь Афганистану в ремонте и модернизации той боевой техники, которая стоит на вооружении афганской армии. Как правило, это все техника советского производства, бронетранспортеры, танки, артиллерийские орудия, поставлять к ним боеприпасы. Очень широкий спектр сотрудничества есть в военно-технической области между Россией и Афганистаном. Россия продолжает сотрудничать с Афганистаном и в подготовке наркополицейских. У нас на подмосковной базе в Домодедово готовятся они. Борьба с наркоугрозой, которая вредит и Афганистану, и, конечно, распространяет на наших союзников в странах Центральной Азии, конечно, и влияет на наркоситуацию в России тоже.
Международный обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов сдержанно относится к перспективам совместной борьбы с наркоторговлей.
Думаю, что будет больше заявлений на эту тему, чем реальных решений. Надо сказать откровенно, в Москве прекрасно себя дают отчет, что именно Карзай и его семья являются одним из главных семей наркобаронов в Афганистане. С этой точки зрения в Москве могут предложить некие размены. Мы вам помогаем в военном экономическом отношении, а вы учитываете наши интересы с точки зрения опасности и увеличивающегося производства и транзита наркотиков через Россию. Есть действительно возможны некие подвижки.
Вместе с тем Аркадий Дубнов подчеркивает важность визита афганского лидера.
То, чего в Москве давно ожидали, происходит. То есть Кабул проявляет активную заинтересованность в сотрудничестве с Москвой и, более того, в оказании срочной помощи со стороны России. Свидетельством этому является весьма представительная делегация Афганистана, которую взял с собой Карзай, увезший из Кабула фактически все правительство, включая всех силовиков и несколько десятков бизнесменов. В этом отношении можно предположить, что даже если в Москве не будет подписано много соглашений, а пока предполагается только один документ, то, в принципе, возможно серьезное продолжение. То, в чем афганцы сегодня еще крайне заинтересованы с точки зрения выживания, это проблема с поставками топлива, дизельного и другого для автотранспорта, который является единственным фактическим средством передвижения, вообще обеспечиваем всю экономическую жизнь и повседневную жизнь в Афганистане. Так вот, из-за приостановок поставок иранского топлива Афганистан находится в чудовищном положении сегодня. С этой точки зрения даже закрываются многие бензозаправки. И вот эту проблему, я так понимаю, афганцы будут в первую очередь стараться решать в Москве с точки зрения поставок по государственной линии, так и по линии коммерческих организаций топлива в Афганистан.
В Соединенных Штатах внимательно следят за развитием российско-афганского сотрудничества. Политолог Хафиз Малик, профессор университета Вилланова в Пенсильвании, говорит.
В Афганистане и Пакистане есть общее ощущение, что США будут сворачивать свое присутствие в регионе. И для Афганистана лучше всего улучшать отношения со странами-соседями. В эпоху СССР Кабул был в очень хороших отношениях с Москвой. Так что нынешний процесс их сближения исторически логичен и идет в верном направлении. Хамид Карзай, судя по всему, счел, что его отношениям с Белым домом не повредит противовес в лице Кремля. К тому же афганцы сами очень критично настроены к Карзаю. Многие считают его американским марионеткой. Своим визитом в Россию Карзай показывает, что это не так, и что он способен действовать самостоятельно.
Значение визита Хамида Карзая в Москву для Радио Свободы комментирует сотрудник Брукингского института в Вашингтоне Майкл О'Хенлон.
Думаю, это может сильно помочь президенту Карзаю в его попытках развивать экономические и дипломатические отношения со многими странами. Это на руку Вашингтону, это вписывается в контекст оздоровления ситуации вокруг Афганистана. США и Россия сейчас все теснее сотрудничают по афганскому направлению. Значительная часть поставок для сил НАТО в Афганистане сейчас идет через так называемую северную распределительную сеть, и в этом заслуга России, которая, признаться, первоначально скептически относилась к этой идее. К тому же, некоторые эксперты считают, что в экономическом плане Афганистан может стать центром более широкой паназиатской системы торговли, транзитным пунктом для различных видов поставок из стран Запада, включая Россию, Пакистан и Индию и наоборот. Но для этого требуется улучшение ситуации с безопасностью в Афганистане. Афганцы устали от войны и междоусобиц. Стабильные взаимовыгодные отношения с Россией дадут, я думаю, им повод для дополнительных надежд на улучшение ситуации.
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Александр Лукашенко официально вступил сегодня в должность президента Белоруссии на очередной срок. Власти США заявили, что готовы возобновить действие санкций против Белоруссии, поскольку сомневаются в демократичности недавних президентских выборов. Московская мэрия разрешила правозащитникам провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Ранее в мэрии отклонили аналогичную заявку оппозиционеров во главе с Эдуардом Лимоновым. Александр Бастрыкин официально возглавил Следственный комитет России, как сообщает пресс-служба Кремля. Его указом назначил на этот пост президент Дмитрий Медведев. В Москве прошли российско-афганские переговоры на высшем уровне. По их итогам подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что обещал США поддержать военную операцию против иракского диктатора Саддама Хусейна, несмотря на существовавшие опасения в законности подобной операции. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», передача Владимира Карамурзы, в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина, и в 23 часа слушайте «Пятничные поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Информационная Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. В студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, итак, давайте начнем с международных тем.
Здравствуйте, Андрей. Ну, прежде всего, небольшой скандал, если можно его так назвать. Об этом комментарии британской газеты «Таймс». Называется он «Пресс-ТВ и пропаганда», посвящен сотрудничеству бывшего мэра Лондона, лейбориста Кена Ливингстона, с иранским телеканалом. В дальнем углу интернета можно обнаружить статью «выдающихся ученых», это в кавычках дано, которые утверждают следующее. Массовое истребление евреев в газовых камерах во время Второй мировой войны невозможно с научной точки зрения. Попросту говоря, этот текст принадлежит к разновидности злобной, псевдонаучной, жульнической, ксенофобской чуши, известной как «отрицание Холокоста». Материал подобного рода нередок в киберпространстве. В нашем случае особенным является то, что он опубликован на сайте иностранной государственной медийной организации и среди ее журналистов известный британский политик. Организация называется Press TV, это англоязычный канал иранского государственного телевидения. Зовут политика Кен Ливингстон, кандидат на пост мэра Лондона от лейбористской партии на грядущих в 2012 году выборах. Пресс ТВ – необычная медийная организация. Это пропагандистское оружие в руках репрессивного, воинствующего и чудовищно антисемитского режима. Он является проводником двуличного курса МУЛ и ядерной программы Тегерана. Он поносит продемократическое движение, которое появилось в Иране после контролируемых властью президентских выборов 2009 года. Эта станция ведет вещание из Великобритании, в которой вполне естественна свобода прессы. А иностранные журналисты не имеют права собирать информацию в Иране и вести оттуда репортажи. Мистер Ливингстон уже назван кандидатом на мэрский пост. Но ведущие фигуры лейбористской партии, особенно Эд Милибенд, должны сказать ему, чтобы он немедленно оборвал все свои связи с пресс-ТВ. Если он не сделает этого, они должны со всем тщанием отстраниться от ведения его кампании. Вот такой довольно жесткий комментарий британской газеты «Таймс».
Действительно, в очень жестких тонах выдержан этот комментарий. Какие еще темы в вашем обзоре?
Давайте британскую тему продолжим. На сайте Guardian, другой британской газеты, не консервативной, как Times, а левой, поддерживающей лейбористов, онлайн-репортаж о том, как бывший премьер Тони Блэр предстал уже во второй раз перед комиссией, расследующей обстоятельства вступления Соединенного Королевства в войну против Саддама Хусейна в 2003 году. Вот отрывок из этого онлайн-репортажа. Надо сказать, что вот не только Радио Свобода онлайн репортажи ведет, но и газета «Гардиан». Итак, 10 часов 42 минуты. Блэр говорит, что многие в американской администрации не хотели, чтобы президент Буш обращался за поддержкой своих планов к ООН. Блэр пытался убедить его действовать по-иному. Но в то же время он хотел убедить Буша в том, что Блэр вместе с Америкой будет решать эту проблему. По словам Блэра, резолюция ООН номер 1441 была огромным компромиссом для Буша и предоставляла огромные возможности для мирового сообщества. После ее принятия было бы совершенно неверным отвернуться от США и перестать поддерживать их, сказал Блэр. Напомню, это резолюция 1441, как раз ООН, которая поддерживала, которая очень условно поддерживала некоторые действия против Ирака.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Очень интересная тема. От истории недавней к уже довольно отдаленному сюжету европейской политики. В этом январе исполнилось 140 лет образования Германской империи, создание которой было объявлено в зеркальном зале Версальского дворца в ходе франко-прусской войны 1871 года, закончившейся капитуляцией Парижа. Творцом этой победы и Германской империи был прусский канцлер Отто фон Бисмарк, фигуре которого посвящена статья в журнале History Today. Он называется Текст называется «Как Бисмарк сделал это». Автор Джонатан Стейнберг. Вот небольшой, очень характерный отрывок этого текста. Некоторые современники видели в Бисмарке порыв, страсть, доминировавшую в его натуре, страсть властвовать над другими человеческими особями. Американец Джон Мотли, с которым Бисмарк делил комнату в студенческие годы в Гетингене, разглядел в этом своем 18-летнем приятеле именно это и в 1839 году опубликовал роман, посвященный ему под названием «Надежда Мортона» или «Воспоминания провинциала». Вот что Отто фон Рабенмарк, за которым
превосходно угадывается, Бисмарк говорит повествователю. «Я хочу быть первым среди моих товарищей сейчас, и я хочу быть первым среди них и потом. Как ты видишь, нынче я человек очень рациональный, и меня уже невозможно принять за того шута Горохового, с которым ты столкнулся на улице полтора часа назад. И я вижу в этом путь обрести превосходство. Я понял это сразу, как только оказался в университете, что единственным путем обрести власть над конкурентами, которые все без исключения экстравагантны, беспощадны, эксцентричны, быть в 10 раз экстравагантнее и беспощаднее, чем кто бы то ни было». Вот такое дешевое ницшеанство. Роман 1839 года о Бисмарке завершает наш обзор прессы.
Я благодарю своего коллегу Кирилла Кобрина. Сегодня Александр Лукашенко принес торжественную присягу президента Республики Беларусь и официально вступил в должность. Президентское кресло Лукашенко сел уже в четвертый раз, рассказывает Игорь Корней.
В присутствии высших должностных лиц страны и немногочисленных приглашенных на инаугурацию, Александр Лукашенко, положив правую руку на Конституцию, произнес слова присяги. «Торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности». После подписания акта о принесении присяги председатель Центризбиркома Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента. Инаугурационная речь Лукашенко отнюдь не была выдержана в нейтральных тонах. Избранный на четвертый срок Лукашенко заявил, что никакие Майданы и площади белорусскому обществу не грозят. Вирус цветных революций поражает только слабые страны, чей государственный организм измотан экономическими и социальными проблемами, а власть находится в конфронтации с населением. В Беларуси для него просто нет питательной среды, констатировал белорусский лидер и заверил, что все попытки нарушить стабильность, как это имело место в день выборов 19 декабря, будут решительно пресекаться.
Мы не собираемся прятать проблемы, которые могут возникнуть в связи с событиями ночи 19 декабря, но сегодня никто, причастный к делам 19 декабря, не сомневается в том, что против нашего государства был организован заговор. Спонсировали его иностранные спецслужбы, а роль исполнителей отвели местным отщепенцам и жуликам от политики.
Бывший посол Белоруссии в Германии Петр Садовский вступление Александра Лукашенко на очередной срок считает плевком в лицо всему белорусскому народу и обращается к европейским институтам с призывом. Санкции против высшего руководства страны, соответствующую резолюцию, по которым накануне принял Европарламент, не должны оказаться пустым звуком.
Я так мою, как Лукашенко за мяжу арештовать и посадить?
Мое мнение однозначное. Как только Лукашенко сунется за границу, его необходимо арестовывать и посадить, как Милошевича. О чем можно говорить, если вокруг наглое вранье и фальсификации? Человек подтасовывает себе незаконно власть, фактически ворует ее. И поскольку это государственное преступление, его нужно арестовывать. Пусть, если не хочет рисковать, в Иран ездит, в Венесуэлу.
Ну, хай в Иран ездит, в Венесуэлу.
Основное требование Европы – безотлагательное освобождение всех политзаключенных, задержанных во время мирной акции оппозиции в день президентских выборов. Окончательное решение по Белоруссии будет принято 31 января во время встречи министров иностранных дел Евросоюза. В ожидании более понятной политической развязки не спешат поздравлять Лукашенко с очередным переизбранием и дипломаты западных стран. Сегодня руководители дипломатических ведомств публично отказались от участия в церемонии инаугурации и уехали в Вильнюс, где открылась правозащитная конференция. Временный поверенный в делах США в Белоруссии Майкл Скенлон также не присутствовал на мероприятии, уехав в Гродно. Россию представлял посол Белоруссии Александр Суриков, а также лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Миланская прокуратура выдвинула против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони обвинение в злоупотреблении служебным положением, связях с несовершеннолетней, вовлечении и принуждении к занятию проституцией, рассказывает Всеволод Гнетий.
По мнению адвокатов Берлускони, миланская прокуратура, агрессивно настроенная против их подзащитного, не территориально, не функционально, не компетентно инициировать судебный процесс против итальянского премьера. По их утверждению, судить высшее должностное государственное лицо должен особый суд министров. А это означает значительное удлинение сроков рассмотрения дела и возможность заблокировать процесс в парламенте, который может не дать санкцию на проведение процесса. Берлускони отверг все обвинения в связях с проститутками.
Выдвинутые против меня обвинения абсолютно беспочвенные и смехотворные. Абсурдно даже думать, что я платил за интимные отношения с женщинами. В моей жизни этого никогда не было, ни разу. Я посчитал бы это унизительным для моего человеческого достоинства. Для меня никогда не существовало взаимосвязи между деньгами и сексуальными услугами.
Центральной фигурой сексуального скандала является марокканка Карима Эль-Махруг, более известная под псевдонимом Руби или Руби Сердцеедка. В почти 400-страничном досье, переданном прокуратурой в Палату депутатов итальянского парламента, воссозданы инкриминируемые Берлускони эпизоды взаимоотношений с тогда еще несовершеннолетней Руби и другими участницами ночных забав на вилле Аркаре, официальной резиденции Берлускони. В ночь с 27 на 28 мая 2010 года, на тот момент еще несовершеннолетняя Руби, которой тогда было 17 лет, была задержана и доставлена в полицейское управление Милана для установления личности и последующей передачи ее органам опеки. В результате личного вмешательства Берлускони, позвонившего в полицейское управление, Руби, которую он представил как племянницу египетского президента Мубарака, была передана его доверенному лицу, региональному депутату от его партии, бывшей субретке Николь Минетти. Один из пунктов обвинения строится именно на этом эпизоде. Незаконное вмешательство в действия полиции и использование служебного положения для принуждения сотрудников к совершению противоправных действий. Николь Минетти, кроме опеки малолетней Руби, занимавшаяся организацией вечеринок у премьера и отбором и инструктажем участниц, также фигурирует в досье миланской прокуратуры. По свидетельству бывшего префекта Неаполя Карло Ферриньо, во время вечеринок в Аркуре Минетти была одной из стриптизерш, иногда переодеваясь мужчиной и, оголив грудь, целовала Берлускони. В распечатке прослушивания телефонных переговоров между Минетти и Эмилио Феде, директором службы новостей 4-й телесети, входящей в медиахолдинг Mediaset, принадлежащей семье Берлускони, Минетти деловито сообщает: «Минеты стоят по 300 евро, а ночь тоже по 300 евро». По крайней мере, на трех вечеринках в резиденции итальянского премьера побывала и тогда еще несовершеннолетняя Руби. Ее воспоминания об этих ночных визитах выглядят идиллически.
Каждый раз меня приглашали на ужин. Эти ужины проходили в самой обычной манере. Приходишь, ужинаешь, премьер поет под аккомпанемент Апичелло. Потом он развлекает нас своими анекдотами, которых он немало рассказывает и на публике. Мы смеемся и шутим. Женщин там бывало много, разных типов, в том числе и очень известные. Я не называю их имена, чтобы не вторгаться в их частную жизнь.
Однако хорошо знающий Берлускони сенатор Паоло Гуцанти, автор неофициальной биографии итальянского премьера, рисует несколько иную картину.
Бесконечное множество девчушек, девчонок, девах, пришедших кто с телевидения, кто из околосветской тусовки, молодежи, в действительности занимающейся проституцией. Более того, они и не скрывают ничего. Это особый мир, в котором идет обмен фотографиями, обмен приглашениями на очередную тусовку, обмен фотомоделями. Девицы, которых приглашают на ужин для развлечения гостей, как танцовщиц в баре, некоторые из них отдаются, другие нет. И все это создает особую, беспорядочную атмосферу.
Каждой приглашенной девице полагалось денежное вознаграждение в размере от 2 до 5 тысяч евро. Многие из них получили от Берлускони в безвозмездное пользование квартиры в жилом комплексе «Милан-2», владельцем которого он является. В одном из интервью Руби призналась, что получила от Берлускони 7 тысяч евро, хотя и заявила, что это была бескорыстная помощь. Все это дало повод следователям предположить, что имело место вовлечение и принуждение к проституции, а также половые сношения с несовершеннолетней Руби в обмен на деньги и иные материальные блага. Масло в огонь добавила распечатка телефонных переговоров самой Руби. В одном из них собеседник говорит: «Ты называешь его папи, как неаполитанка, то есть Ноэми Летиция». Руби отвечает: «Нет, неаполитанка – его любимица, а я – его задница». В другой распечатке Руби сообщает по секрету, что она многое рассказала, но еще больше скрыла, и теперь за свое молчание хочет получить с Берлускони 5 миллионов евро. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
На волнах «Радио Свобода» 18 часов, простите, информационная программа «Время свободы» в Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на очередной срок. Власти США заявили, что готовы возобновить действие санкций против Белоруссии, поскольку сомневаются в демократичности недавних президентских выборов. Московская мэрия разрешила правозащитникам провести митинг в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 января. Ранее была отклонена аналогичная заявка оппозиционеров во главе с Эдуардом Лимоновым. Московский областной суд оставил под арестом чиновника администрации города Химки Андрея Чернышова, подозреваемого в организации нападения на эколога Константина Фетисова. Александр Бастрыкин официально возглавил Следственный комитет России. В пятницу его своим указом назначил на этот пост президент Дмитрий Медведев. В Москве прошли российско-афганские переговоры на высшем уровне. По итогам встречи президентов Дмитрия Медведева и Хамида Карзая подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Медведев заявил, что Россия готова развивать взаимодействие с Афганистаном в различных сферах, в частности, в энергетике. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что обещал Соединенным Штатам поддержать военную операцию против иракского диктатора Саддама Хусейна, несмотря на существовавшие опасения в ее законности. В письменных показаниях независимой комиссии, расследующей обстоятельства участия Британии во вторжении в Ирак, экс-премьер сообщает, что не принял во внимание мнение своего главного юридического консультанта, сомневавшегося в законности нападения на Ирак в отсутствии соответствующей резолюции Организации Объединенных Наций. Суд в Баку санкционировал арест на 3 месяца оппозиционного политика Мавсума Самедова. Он обвиняется в незаконном хранении оружия, подготовке к терроризму и захвату власти. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Первая и, пожалуй, главная тема сегодняшней программы – это обстоятельства и подробности инаугурации Александра Лукашенко в должности главы государства. Послушаем подробные отчеты из Минска, и я поговорю с экспертами о том, как вообще все это происходило, как к этому относиться. Визит Хамида Карзая в Россию – другая важная международная тема. Военное сотрудничество между Россией и Афганистаном развивается, в каких направлениях будут дальше дружить Москва и Кабул. В конце программы поговорим о том, что американские спецслужбы провели крупнейшую за последние десятилетия операцию по борьбе с мафиозными кланами в Нью-Йорке. Задержано более 100 человек, подозреваемых в причастности к совершению многочисленных преступлений. И вот вопрос о том, почему мафия бессмертна в жизни и на киноэкране, я задал обозревателю «Радио Свобода», писателю Александру Генису. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Сам успех этой операции, беспрецедентной по аресту более чем 100 мафиози, говорит о том, что у полиции освободились руки. Дело в том, что последние годы преступность в Америке резко сократилась, в том числе и в Нью-Йорке. И это позволило высвободить огромные ресурсы для вот, борьбы с мафией. Более 800 человек участвовало в этой операции. Настоящая мафия, воображаемая, та, которая существует в пространстве массовой культуры, не имеет ничего общего. Хотя я слышал не раз, что настоящие мафиози учатся на фильмах, на том же «Крестном отце», потому что это для них как бы библия успеха. Почему же мафия так популярна? Ответ на этот вопрос лежит в том, что мафия, как ни странно, представляет нематериальные ценности. Ведь что такое мафия? Это семья, лояльность, справедливость. Некий идеал социальный, который существует параллельно обществу. Если в обществе царит цинизм, коррупция и так далее, то мафия – это такой азис порядка. На самом деле, конечно, этого нет и быть не может. И даже если мы вспомним, например, «Крестного отца», то как, что ж такая за лояльность, если все всех предают? Но, тем не менее, миф об этом есть. Ну, например, ведь в мафии есть свои законы. Ну, известно, закон молчания. Но не только. Например, известно, что в мафии царит заповедь «не убий», нельзя убивать людей своего клана. «Не прелюбодействуй», нельзя изменять женой своего товарища. Короче говоря, там есть какие-то моральные устои. И с точки зрения вот, массовой культуры, это необычайно выгодная тема. Именно поэтому мафия бессмертна на экране уж точно.
Иными словами, речь идет о жесткости социальной конструкции, которую задает сам этот культурологический миф, верно? Поэтому он так устойчив?
Да, конечно, потому что каменный порядок. Вот есть порядок, который установить в жизни. На самом деле, жизнь ведь она хаос. И мы все время боремся за то, чтобы она была предсказуемая. И вот здесь есть такая легенда о каком-то порядке, который существует сам по себе и который параллельно нашим всем структурам может все-таки как-то выстроить жизнь, организовать ее.
Обе смерти кинематографической американской мафии, с которой успешно борется американская полиция. Александр Генис. Подробнее об этой и других ярких темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Андрей, открою программу, как обычно, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». Интерпол по запросу России разыскивает 19 человек, подозреваемых в связи с так называемым делом ЮКОС. Об этом сообщило агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя начальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексея Абрамова. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
19 человек, связанных с делом ЮКОСа в международном розыске, 6 задержаны. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции, сообщил замначальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексея Абрамова. Алексей Абрамов в эксклюзивном интервью российскому информационному агентству ИТАР-ТАСС. По словам Абрамова, задержания проводились правоохранительными органами Великобритании, Испании, Монако и Кипра. При этом ни у кого из зарубежных коллег не возникало вопросов в связи с объявлением в розыск фигурантов дела ЮКОСа. «Никто не отказал в организации поисков по каким-либо политическим мотивам», отметил замначальника российского отделения Интерпола Алексей Абрамов. «У международного полицейского сообщества нет вопросов по розыску этих граждан. Но они, как ни странно, постоянно возникают у российских правозащитников и ряда политиков, в том числе за рубежом. Поэтому я считаю, что депутатам Европарламента, прежде чем делать громкие заявления, нужно вначале уточнить позицию международного полицейского сообщества», цитирует Алексея Абрамова и ИТАР-ТАСС. Рассказывая о гражданах, разыскиваемых в связи с делом ЮКОСа, Алексей Абрамов не назвал ни одной фамилии, а потому понять, появились ли в деле новые персонажи или речь идет об уже известных и давно объявленных в розыск, довольно сложно. В списке преследуемых по так называемому делу ЮКОСа, опубликованном на сайте пресс-центра Ходорковского, указано более 40 фамилий. Адвокаты Михаила Ходорковского информации, подтверждающей или опровергающей сведения о розыске 19 и задержании 6 человек по делу ЮКОСа, не располагают, говорит Вадим Клювгант.
Наши чиновники умеют, особенно в погонах, всякие чудеса рассказывать. Они же врут на каждом шагу, и в большом, и в малом. Поэтому я не могу сказать, что какая-либо информация от них исходящая может априори считаться достоверным.
Чем можно объяснить то, что делает заявление о преследовании 19 фигурантов так называемого дела ЮКОСа, при этом сотрудники Интерпола не называют их фамилии? Ведь, казалось бы, в их интересах объявить эти фамилии, чтобы люди были быстрее найдены.
Это у них надо спрашивать. Вообще стиль работы во всем наших репрессивных органов, я их не могу правоохранительными называть в силу того, что они на самом деле делают и кого от кого защищают, то он какое-то последнее время вообще запредельный, и его комментировать, объяснять что-то за них я не стану.
Заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола при МВД России Алексей Абрамов рассказал и о том, что в Великобритании возбуждено уголовное дело по факту легализации доходов некой персоной, фамилия опять не называется, вовлеченной в схему отмывания денег, полученных преступным путем именно бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. По словам Абрамова, уголовное дело возбуждено недавно. При его расследовании британская сторона использовала в том числе информацию, представленную по каналам Интерпола от Следственного комитета России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная.
Российские блогеры помещают свежее предложение единороссов о выносе тела Ленина из мавзолея и его захоронении сразу в два контекста – набирающей силу предвыборной борьбы и стремительной абсурдизации жизни в стране. Возможный политический смысл предложения депутата Владимира Мединского интерпретируется по-разному. Блогер портала «Слон.ру» Алексей Мухин полагает, что разговоры об изъятии Ленина из мавзолея – неоценимая услуга КПРФ.
Вопрос о перезахоронении Ленина не является принципиальным для единороссов, но он является принципиальным для КПРФ. Как известно, «Единая Россия» выбрала именно КПРФ в качестве своего спарринг-партнера на будущих федеральных выборах в Госдуму. И теперь заинтересована в том, чтобы информационный фон вокруг коммунистов постоянно поддерживался. Реакция коммунистов, естественно, предсказуема. Пикеты, заявления в стиле «Не трогайте Ленина, это наше все». Мне кажется, что все это не закончится захоронением Ленина, потому что такой легкий и одновременно животрепещущий политический вопрос, как «опустевший мавзолей», понадобится в будущем для того, чтобы привлекать внимание к коммунистам и впредь.
ЖЖ-пользователь Ф. Бирюков выдвигает иную предвыборную версию.
«Единая Россия, восседая в консервативной маске, хочет поиметь голоса умеренно правых избирателей. Ведь накануне выборы, а на кону очередные бюджеты. Если Ленин пиар ради носил бревно, то его прямые наследники из КПСС ЕР носят, правда, лишь на словах уже Ленина. Политтехнологи полагают, что это словесное перемещение мумии вызовет небывалый электоральный ажиотаж. Полагаю, они заблуждаются. Самое главное, что всерьез депортировать Ленина из мавзолея единороссы не собираются. Мединский так и говорит. Каждый год мы должны поднимать один и тот же вопрос.
Вопросы задаются не только о смысле предложения, но и о методах выноса. Юзер Павел спрашивает, в порядке отвлечения трудящихся от классовой борьбы.
Когда станут Ленина из мавзолея выносить, то должен ли он быть одет в национальную одежду? Кокошник, сарафан, румяна.
Так предложение Мединского стало еще одним звеном в цепи симуляции общественной жизни, произведенной на уходящей неделе. Почему все это симуляция, объясняет в своем блоге на портале «Соль» писатель Андрей Левкин.
Во всех вариантах, от шаржи до важных заявлений, происходит конкретная симуляция чувств. Причем граждане начинают производить мысли, не замечая этой симуляции, относясь к делу так, как если бы, например, заявление Чаплина действительно было осознанным, ответственным, а также может и должно иметь немедленные конкретные последствия. Почему и Чаплин тут симулировал? Потому что у него нет ресурсов для проведения своих слов в жизнь. Ну а обсуждающие его симулируют уже обсуждение исходной симуляции.
Британские блогеры обсуждают исламофобию в своей стране. Поводом стала речь баронессы Саеды Варси, сопредседателя консервативной партии и единственной женщины-мусульманки в правительстве Дэвида Кэмерона. Выступая в университете Лестера, баронесса выразила озабоченность ростом исламофобии в британском обществе. «Ненависть к мусульманам стала нормальной темой для обсуждения в приличном обществе», — сказала она. Британские блогеры отреагировали на такие упреки неоднозначно. Комментирует Нил Гардинер на портале газеты «Телеграф».
Традиционные для Британии индивидуальная свобода, свобода совести и предпринимательство привлекают людей со всего света. В любом обществе существуют предрассудки, однако в Британии они, по счастью, скорее исключение из правил. Их скорее можно найти в какой-нибудь мечети в Северном Лондоне, чем в приличном британском обществе. Кроме того, следует отделять расовые или религиозные предрассудки от совершенно обоснованного беспокойства по поводу распространения воинствующей ветви ислама, которая представляет серьезную угрозу для Британии.
С Гардинером не согласен его коллега Питер Оберн.
То, что сказала баронесса Варси, должно было прозвучать из уст политика гораздо раньше. Я уверен в этом, потому что посетил множество мусульманских сообществ и говорил с десятками мусульманских лидеров. За небольшим исключением, все они очень достойные люди. Многие из них приехали сюда из стран, где не соблюдаются права человека, поэтому они прекрасно чувствуют, что это значит быть британским гражданином. Однако в общественном сознании мусульмане – предмет нападок. Самая политкорректная журналистка Британии Полли Тойнби однажды написала: «Я исламофобка и горжусь этим». Представим на секунду, чтобы она написала: «Я антисемитка и горжусь этим». На этом бы ее карьера закончилась, потому что все знают, что антисемитизм – это плохо. Но с исламом такой подход не работает.
Особенно острая дискуссия вызвала высказанная баронессой Варси сожаление по поводу того, что мусульман делят на экстремистов и умеренных. По ее мнению, их надо делить на британских мусульман и религиозных фанатиков. Колумнисту «Гардиан» Гафару Хусейну такой подход кажется неправильным.
В любой религии существуют экстремисты, и не надо бояться этого факта. Дело в том, что британцы не знают, как отличить умеренного мусульманина от экстремиста. Нам надо разобраться в том, кто такие экстремисты, чего они хотят и чем они отличаются от обычных мусульман.
По мнению блогера портала Spectator Мелани Филлипс, дело обстоит с точностью до наоборот. Британцы недооценивают исламскую угрозу.
При том, что большая часть мусульман осуждают насилие, среди них немало и тех, кто поддерживает исламский терроризм. По данным спецслужбы, в Британии таких не менее 2000 человек. Однако исламизацию Британии и введение шариата поддержали бы по результатам ряда опросов не менее 40% мусульман. В такой ситуации можно только удивляться тому, как мало у нас предрассудков.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти США заявили, что готовы возобновить действие санкций против Белоруссии, поскольку сомневаются в демократичности недавних президентских выборов. Московский областной суд оставил под арестом чиновника администрации города Химки Андрея Чернышова, который подозревается в организации нападения на эколога Константина Фетисова. Александр Бастрыкин официально возглавил Следственный комитет России. Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня его указом назначил на этот пост президент Дмитрий Медведев. В Москве прошли российско-афганские переговоры на высшем уровне. Подписано соглашение о торговом и экономическом сотрудничестве. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что обещал США поддержать военную операцию против иракского диктатора Саддама Хусейна, несмотря на существовавшие опасения в ее законности.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Тысячи исков против Аэрофлота. Фейсбук спешит на помощь.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский. Как Бендер развратил МВД.
В блогах Свободы.
Студенты не должны работать телефоном на морозе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В России в 2012 году может произойти некоторое снижение налоговой нагрузки, выросшей с начала нынешнего года в связи с повышением бюджетных расходов. Так считает помощник президента Аркадий Дворкович. Насколько выполнимо это обещание на фоне постоянно растущих финансовых обязательств государства? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Налоговая нагрузка на бизнес в России, возросшая в связи с необходимостью поддерживать социальные обязательства бюджета в кризисный период, вскоре может быть пересмотрена, заявил помощник президента страны Аркадий Дворкович. Более того, он надеется, что иная структура налогов, менее обременительная для большей части российского бизнеса, вступит в силу уже с 2012 года. По данным Министерства финансов, в 2008 году общая налоговая нагрузка на экономику в России составляла от 35 до 36% ВВП, и в следующие два года на фоне кризиса она сократилась до 31%. Впрочем, в 2011 году, как подсчитал глава Министерства финансов Алексей Кудрин, общее налоговое бремя в стране вновь вырастет на 2% ВВП, прежде всего за счет увеличения отчислений работодателей, фонды пенсионного, медицинского и социального страхования. Против такого решения весь минувший год протестовало, хотя и безуспешно, все российское бизнес-сообщество. Говорит глава Государственного Сбербанка Герман Греф.
34% сейчас вводимые вызывают огромное шипение в российском бизнесе. И правительство должно это слышать. И в первую очередь это шипение касается малого бизнеса. Безусловно, мы так долго гордились тем, что у нас очень либеральная система налогообложения малого бизнеса. И мы сегодня так резко поднимаем ставку налогообложения малого бизнеса, в то же самое время пытаясь создавать рабочие места, а источником рабочих мест является в первую очередь малый бизнес, то мы должны очень четко себе представлять, что шипение со стороны малого бизнеса мы получим в виде ухода из открытого сектора экономики в теневой.
Схожая оценка решения правительства и у президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергея Борисова.
Это шок для малого бизнеса. Это увеличение нагрузки в 2,4 раза. Это массовая или ликвидация, или уход в тень.
Однако правительственные чиновники, признавая потенциальный вред, который может нанести экономическому росту повышение налогов, считали этот процесс неизбежным из-за увеличения бюджетных обязательств государства. Глава Министерства финансов Алексей Кудрин, например, был готов согласиться с неизменностью ставки страховых взносов лишь в случае отказа от практики предоставления налоговых льгот тем или иным представителям бизнеса.
Льготы не позволяют достигнуть того эффекта, который планируется при введении этих льгот. Льготы создают неравенство хозяйствующих субъектов и агентов. Это еще хуже, когда идет речь об одной отрасли, когда предприятия в свободных зонах, в особых регионах с высокими льготами конкурируют с такими же предприятиями в других регионах и вне свободных зон. У нас в стране, я думаю, примерно льготы захватывают больше 5% ВВП.
Так или иначе, но дискуссия о дальнейшей налоговой политике государства, начатая во второй половине минувшего года, до сих пор не закончена. Какой она должна быть для руководителя Сбербанка Германа Грефа, например, более чем понятно.
Правительство должно ответить на один простой вопрос. Что является основным? Если основным является долгосрочность и устойчивость экономического роста, неизбежно следует за этим невозможность дальнейшего поднятия налоговых ставок и даже более того, должен быть тренд на снижение налоговой нагрузки.
Схожего мнения придерживается и помощник президента Аркадий Дворкович, обещающий, по крайней мере, продолжить обсуждение возможного снижения налогов. Однако для Министерства финансов, отвечающего за сбалансированность федерального бюджета, это решение далеко не так очевидно. В конце декабря заместитель министра Сергей Шаталов, например, заявил, что без очередного повышения налоговой нагрузки государство не сможет найти деньги на выполнение новых обязательств, таких как программа вооружений, зимняя Олимпиада 2014 года или чемпионат мира по футболу 2018. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Мы действительно в последнее время принимали неподъемные для нас обязательства, которые, по моему мнению, ничем кроме популизма не были обоснованы. Фактически мы загоняем нашу экономику в угол. Отчасти уже загнали и продолжаем это делать.
По большому счету, как считают эксперты, правительство уже сегодня стоит перед выбором. Либо соглашаться с дальнейшим повышением налоговой нагрузки на экономику, либо сокращать расходы бюджета. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев не сомневается, по какому пути оно пойдет.
Мне трудно представить, когда обязательства взяты, что можно будет отказаться от этих обязательств. Это уже политически невозможно. Это, в общем-то, было понятно, когда брались эти явно завышенные социальные обязательства, явно непросчитанные обязательства, которые в большей степени, я считаю, для удовлетворения амбиций по проведению разного рода спортивных мероприятий. То есть обязательства, что называется, кровь из носа будут выполняться. А это значит, что снизить расходы вряд ли здесь получится.
Впрочем, у российских властей есть почти год, чтобы спор о будущей налоговой политике государства перешел от разговоров к принятию решений. Согласно действующему законодательству, любые изменения в части ставок налогов и сборов вступают в силу с начала очередного года.
Это была «Экономическая панорама», я автор Иван Трефилов. Фондом «Общественное мнение» и издательством «Европа» опубликована книга под названием «Явление Барака Обамы». Ее автор Борис Докторов, доктор философских наук, российский социолог, живущий в США. Об этой книге пойдет сегодня речь в нашей рубрике «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В монографии профессора Бориса Докторова рассматриваются разные аспекты президентской избирательной кампании 2008 года в США. В то же время в книге анализируются вопросы, относящиеся к методологии изучения общественного мнения и к прогнозированию результатов президентских избирательных кампаний. Книга довольно объемная, более 600 страниц. Каков основной итог проделанной работы, спросила я у Бориса Докторова.
Если говорить о самом исследовании и подготовке книги, то на это ушло 3 года. И в итоге мне удалось проанализировать, на мой взгляд, уникальную в мировой политической культуре избирательную кампанию. Во-первых, в 2008 году США, преимущественно белая страна, огромная страна, впервые выбрала президентом афроамериканца. И этот факт отразил и зафиксировал колоссальные изменения, произошедшие в американском обществе за несколько из тех же десятилетий. И во-вторых, я думаю, что президентская избирательная кампания в США 2008 года в целом показала, как будут проходить выборы в демократических странах вот в наступившем столетии. Это как бы модель. Прежде всего, я имею в виду возросший уровень образования людей, многоэтничность общества, высокую информированность и политическую активность населения, и также его глубокую включенность в интернет. Никогда ранее политическая борьба не проходила столь интенсивно одновременно и в реальном пространстве, и в сетевом виртуальном пространстве. Мне кажется, что в общих чертах удалось в этой книге показать, выявить, указать на черты того, что зарождается новая культура социологического или научного сопровождения выборов. Я имею в виду, во-первых, ежедневное измерение электоральных установок несколькими, я подчеркиваю, независимыми центрами. Во-вторых, использование новых технологий опросов. Ну и, наконец, всестороннее обсуждение картины электоральных предпочтений специалистами и активной частью избирателей на многочисленных блогах. Это прямо происходит в реальном времени. Люди все видят.
Как происходила работа над книгой? Я имею в виду процесс сбора и анализа информации о политической борьбе и динамике электората.
Я очень просто. Надо пораньше встать, попозже лечь. И целый день не отходить от компьютера. И так каждый день на протяжении всей избирательной кампании. Но если серьезно, то вообще в действительности все организации, проводившие общенациональные, региональные опросы на уровне штатов, ведущие в стране газеты, журналы, информационные агентства, многие политобозреватели имеют свои веб-сайты. Так что недостатков различного рода статистики и аналитики не было. Проблема заключалась в том, чтобы охватить все это. Информация постоянно обновлялась. И чем ближе ко дню голосования, тем быстрее. Так или иначе, но к концу процесса сбора данных мной было заархивировано несколько тысяч вот таких вот сообщений. Это и короткие, и большие, и длинные, аналитические статьи все вместе. А в книге процитировано почти 900 из них.
Если не секрет, за кого вы сами голосовали в 2008 году и не отразились ли ваши предпочтения на содержание книги?
Исходно я знал, что я буду голосовать за демократов, но в начале 2008 года я не знал, кто такой Барак Обама, и предполагал голосовать за Хиллари Клинтон. Однако и наблюдая избирательную кампанию, и изучая ее, я, конечно, стала ближе точка зрения или программа Обамы, такого мощного преобразования американского общества, и поэтому я голосовал за него. Повлияло ли мои симпатии к Обаме на содержание книги? Ну, во-первых, я не думаю так уж, что напрямую, поскольку я все-таки смотрел результаты опросов, которые проводились независимыми организациями. Но, наверное, все-таки слегка книжка прообамовская.
И последний вопрос. Исходя из знаний об избирательной кампании 2008 года и наблюдения за тем, что происходит в США сейчас, вы могли бы высказаться о перспективах переизбрания Барака Обамы в 2012 году?
Два обстоятельства лежат в основании моего вывода. Во-первых, Барак Обама закончил 2010 год, в общем, с приличным значением рейтинга одобрения, 47%. Во-вторых, республиканская партия не имеет сейчас явного фаворита. Таким образом, я думаю, что Обама сохраняет хорошие шансы на переизбрание в 2012 году.
По мнению автора книги, социолога Бориса Докторова, президентские выборы 2008 года в США дают представление о том, как будут проходить выборы в демократических странах в 21 веке.
Рубрика «Общественное мнение». Ее на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде. Рубрика завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой работали продюсеры Оксана Паньер и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Почему украинская власть преследует активистов так называемого «налогового Майдана»? Эту тему в программе будет обсуждать гость нашей студии, лидер общественной организации «Спильна справа» Александр Данилюк. Вопрос ему будут задавать ведущие сегодняшнего выпуска «Времени гостей» Виталий Портников. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате переговоров Москва сделала Минску подарок.
Любое независимое расследование, еще раз говорю, оно сами приветствуется. И посмотрим, каким...
Дело Ходорковского – это историческое событие нашего...
Резолюция предлагает руководству Евросоюза возобновить запрет на въезд в страны ЕС для ряда высокопоставленных...
К спинке каждого был приклеен листок с надписями. У судьи Боровковой не
свободный
будет проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио Свобода.